Лим Джихён. Книжный магазинчик. Утешение. Пролог. Невыносимая легкость бытия. Примечание. Отсылка на роман Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия», написанный в 1982 году. Здесь и далее примечание переводчика. Серия событий, которые уже невозможно было повернуть вспять, полностью изменила его жизнь. Щелк. Словно оборвалась тонкая нить. Он не мог поверить в увиденное и долго не отрывал глаз от экрана. Буквы были знакомы, но взгляд снова и снова спотыкался о них, будто перед ним был не текст, а шифр, похожий на азбуку Морзе. «Давай на этом остановимся. У меня больше нет сил тебя терпеть. Прощай». Он снова прочитал эти слова вслух. Несколько раз пытаясь осмыслить их, и пришел к единственному выводу, что за этими словами была не она. Та женщина, которую он знал, никогда не сказала бы так. Она была чуткой, мягкой, прежде всего доброй. Не могло быть, чтобы после 10 лет вместе она вот так холодно и безжалостно сообщила о разрыве. Но когда он перезвонил, в ответ прозвучало лишь равнодушное: «Абонент не отвечает. Ваш звонок будет переведен на голосовую почту». Будто чья-то ладонь со всего размаха ударила его по лицу. Он потрясенно замер, потом резко встряхнул головой и впервые за долгое время пролистал их переписку. Последнее сообщение от нее пришло неделю назад. Значит, целых 7 дней она не писала ему ни слова, и лишь теперь пришла эта короткая холодная фраза. Он даже не подозревал. Телефон бессильно выскользнул из его руки и упал на пол. Только тогда он понял, что ее решение о разрыве вовсе не было внезапным. Он и правда был слишком занят. Из-за важного проекта не раз задерживался в офисе до глубокой ночи, а иногда и вовсе оставался там ночевать, а утром наспех мылся в ближайшей сауне и прямо оттуда ехал на работу. Примечание. Речь идет о корейских саунах Чимчильбан, которые являются полноценным банным комплексом. Конец примечания. В эти дни он почти не звонил ей сам. Обычно первой писала она, а он отмахивался короткими ответами и быстрыми звонками. Ему казалось, что так можно, и всех такая жизнь устраивает. За 10 лет их отношений бывало по-разному. Были ссоры, молчание, усталость. Но, несмотря ни на что, всегда были и слова, и жесты, которыми они снова находили друг друга. В их памяти жила нежная тоска о том, чтобы быть рядом друг с другом, и тихие дни, когда они воспринимали друг друга как что-то столь привычное, как что-то, что никогда не сломается. Так живут все пары, давно привыкшие друг к другу. Поэтому он и не задумывался обо всем, что делал, ведь для него это был привычный и понятный ритм их жизни. Но, возможно, для нее нет. Может, она устала до дрожи, до отвращения? Иначе чем объяснить этот внезапный, безжалостный разрыв? Особенно в такой день. Конечно, нет удобного момента для прощания, но именно в этот день расставание было особенно жестоким. 39-й день рождения. Канун Рождества, который все влюбленные мечтают провести вместе. И вместо праздника — сухая чужая фраза. Все казалось нелепой шуткой. Казалось, еще мгновение, и кто-то выскочит с улыбкой. «Сюрприз! Это розыгрыш!» Но этого не произошло. Случилось совсем другое, еще более неожиданное. Он шел навстречу в одном из коворкингов возле станции Хонда. Из переполненных магазинов на улицу лились рождественские песни. «На Рождество — благословение, на Рождество — любовь. Я помню день, когда встретил тебя». В этот момент зазвонил его телефон. «Да, слушаю, это на Уджу». Номер был незнакомым, но он ответил без колебаний. В рекламной сфере звонки с неизвестных номеров были обычным делом.
«Это больница. Вы сын господина Насонмана?»
«Да, что случилось?»
«Сегодня в 16:20 ваш отец скончался».
Слова казались такими невероятными, что в ушах внезапно зазвенело. Звон становился все сильнее, выталкивая чужой голос, превращая речь собеседника в бессмысленный шум. Он напрягал слух, но не мог разобрать ни слова. Казалось, все его тело сопротивлялось, не желало слышать ни единого звука. Звонок прервался. Его лицо, застывшее с телефоном в руке, потеряло все краски. Он неподвижно смотрел на толпу людей, спешащих куда-то по своим делам. Мир вдруг побелел, словно укрылся снегом, и в голове у него тоже все стало белым и пустым. Весна у Джу. Каменный порог у входа был залит солнечным светом, будто золотая ткань сама собой расстелилась перед дверью. Стоило у Джу несколько раз провести метлой по двору, как легкая пыль поднялась в воздух, и вокруг повисла прозрачная дымка, похожая на туманное утро. Кот Кук, обычно ленивый и неторопливый, в тот же миг ловко отскочил в сторону, очевидно, не желая быть осыпанным пылью. Уджу тихо усмехнулся, продолжая подметать. «Доброе утро», — произнес он, отряхивая край фартука, почти касавшегося его голеней. Звонкий и радостный голос донесся снаружи. Уджу поднял голову и увидел соседку, детскую писательницу Кюран. Она сидела в своем розовом мини-купере, словно собиралась отправиться куда-то.
«Здравствуйте, Кюран! Куда сегодня держите путь?» —
приветливо отозвался Уджу. «После обеда у меня лекция, поэтому выезжаю заранее. Кстати, моя книга, которую я заказывала, уже пришла?» Ее взгляд остановился на витрине книжной лавки. Уджу улыбнулся, мягко и уверенно, словно успокаивая. «Конечно. Заберете, когда вернетесь домой».
«Отлично, тогда до встречи».
«Счастливой дороги».
Он широко улыбнулся и помахал ей вслед. Большие глаза Уджу без двойного века изогнулись в нежный полумесяц. Кюран положила руки на руль, но тут же высунула одну руку в окно и помахала в ответ. Как машут родным, которые провожают утром на работу. На душе у Джу стало тепло. Хотя Кюран не была ему родственницей, временами он ощущал ее почти частью семьи. Не только потому, что они обменивались теплыми приветствиями почти каждый день, но и также они часто сидели вместе в магазинчике, за чашкой чая и делились историями. Можно сказать, именно Кюран поддерживала жизнь этого магазинчика. Заходила почти через день, покупала книги или делала новые заказы, словно проявляя чуткость и заботу. «Никогда бы не подумала, что в таком месте может быть книжный магазинчик», — говорила она, каждый раз переступая порог. Фраза звучала неизменно одинаково, будто заезженная мелодия, но в ней каждый раз слышалась улыбка. Ее удивление было объяснимо. Найти магазин было непросто. Сначала нужно пересечь мост на остров неподалеку от Сеула. Затем ехать около получаса по извилистой сельской дороге. И только тогда открывался въезд в деревню с вывеской «Книжный магазин». Стоило свернуть налево, и узкая дорога, где едва могла разминуться одна машина, вела дальше. Пропустишь чуть, и на обочине покажется столетний дудар — священное дерево деревни. Снова налево, и вот он, книжный магазинчик. Проглядеть было легко, ведь он был словно спрятан от посторонних глаз и казался простым старым домом. Магазин устроился в старом ханоке, перестроенном так, что планировка напоминала простой квадрат. Примечание. Ханок. Дом в традиционном корейском стиле. Конец примечания. Также тут был замкнутый двор, защищенный от суеты. С улицы это выглядело как простой дом, и лишь маленькая табличка у ворот выдавала, что внутри — книжный магазин.
«Что ты там все чистишь? Щепка от этого что, в золото обернется?» — раздался за спиной голос.
Уржу как раз вытирал пыль с таблички. Он обернулся и увидел соседку, которую называли «бабушка Кымсун». Она будто выросла из воздуха позади него. «О, бабушка, вы вышли?» — улыбнулся Уджу.
«Да уж. Гостей нет, а ты все протираешь и протираешь. Что толку-то?»
«Чистота еще никому не мешала, правда?» С детства Уджу привык к ее брезжаниям. Бабушка Кымсун была в деревне также известна как бабушка-сплетница, ведь она всегда оказывалась в самой гуще любых разговоров и скандалов. Особенно ярко Уджу помнил ночь, когда родители поссорились, именно из-за неверных слухов, которые принесла на хвосте Кымсун. Если бы все ограничилось простой пересказанной историей, ничего бы не произошло, ведь мать обычно была терпелива. Но именно Кымсун подлила масло в огонь, и мать, которая обычно была спокойной и рассудительной, впервые вспыхнула от гнева. С тех пор отец долго не мог избавиться от неприязни к Кымсун. И даже какое-то время сторонился матери. И все же вмешательства Кымсун не всегда были во вред. В деревне не находилось ни одного старика, оставшегося голодным и забытым. Ведь Кымсун навещала их, приносила продукты, помогала по дому, занималась тем, чего другие и касаться не хотели. Она лезла туда, где никто не хотел брать ответственность. И хотя многие ее вмешательства терпеть не могли, именно благодаря ей порой находилось решение, и проблемы уходили будто сами собой.
«Ух ты! И впрямь красота!» — пробормотала бабушка Кымсун, стоя у забора. «Красная, прекрасная, стыдливая да нежная, прям невестушка в первый день замужества!»
Уджу как раз закончил вытирать табличку у ворот и входил во двор, когда услышал ее слова. Кымсун любовалась алыми цветами айвы, распустившимися среди плетей дикого винограда. Уджу поставил метлу к стене и подошел к бабушке. Наклонился, вдохнул аромат ярких, почти огненных цветов, и вдруг в этом сладком благоухании ему почудился запах матери. Айва была любимым цветком мамы. Особенно потому, что весной ничто другое не цвело так ярко и при этом так красиво.
«Слушай-ка», — шепотом почти заговорщицки сказала Кымсун, «а ты сам-то нормально живешь? Молодой парень, а один как сыч. Разве можно так?»
Уджу, вырванный из цветочного аромата, взглянул на нее. Даже ее привычное ворчание показалось ему в этот момент почти трогательным. «Бабуль, пойдемте, я вам кофе налью».
«Кофе? Ну ладно, выпью. Чего ж не выпить?»
Без лишних колебаний Кымсун зашагала вперед, прямо к книжному магазинчику.